Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». В ближайший час будем обсуждать самые актуальные и интересные новости. Сделаем это вместе с политологом, кандидатом исторических наук Михаил Смолин в эфире радио «Спутник». Михаил Борисович, приветствую вас.
Здравствуйте, приветствую.
В двух словах напомню для наших радиослушателей, что всегда можно оставить свое мнение и комментарий, задать вопрос. Радио нижнее подчеркивание «Спутник» — это телеграмма, а кроме того, приложение «Радио Спутник». Там очень удобно все можно это сделать и, кроме того, посмотреть предыдущие, послушать предыдущие эфиры. Михаил Борисович, давайте начнем с дипломатического демарша, который правительству Финляндии выразил МИД России. Назвали экстремистской выходкой. Суть в чем? Было шествие, приуроченное ко Дню независимости Финляндии, и во время этого шествия несколько неизвестных на данный момент лиц сожгли флаг России. Михаил Борисович, как к этому относитесь? У меня сразу, скажем так, возникает вопрос, почему не Российской империи, в общем-то, флаг сжгли, раз уж о независимости Финляндии речь идет?
Ну, проблема в том, что, видите, вот мне как раз кажется, что вот такого рода дипломатические мероприятия очень важны, чтобы люди в дипломатическом корпусе иностранных государств не расслаблялись. Потому что у нас уж настолько сейчас русофобия зашкаливает в некоторых странах, что, в общем, МИД должен, что называется, сигнализировать в таких ситуациях обязательно. А здесь речь идет о том, что в Финляндии пытаются раскачать ситуацию, в том числе и из-за того, что Финляндию хотят принять в блок НАТО. Пока Турция с этим не согласна, но я думаю, что там идет информационная такая подпитка внутри Финляндии для того, чтобы создать вот это ощущение того, что действительно внутри финского общества существует такая вот агрессивное неприятие России, и что в целом все финны прямо вот всегда хотели вступить в НАТО и чувствуют какую-то реальную опасность от Российской Федерации. Поэтому здесь я отношусь к этому очень хорошо. Я вообще отношусь очень хорошо к любым демаршам МИДа, потому что если мы будем молчать, что называется, тут сожгут и посольство. Поэтому здесь надо обязательно реагировать.
Михаил Борисович, я так понял, что вы считаете вот это сожжение российского флага некой провокацией?
Конечно. Я думаю, что это было сделано специально. Во-первых, посмотреть, как мы среагируем на это. А во-вторых, ну, действительно, это в информационных новостях наверняка по всему миру разошлось, что вот в Финляндии жгут российские флаги, что вот финны готовы как раз к вступлению в НАТО и очень боятся как раз своего соседа. Хотят показать, что Финляндия окончательно решила повернуть, вот что называется, свой исторический такой выбор от нейтральной страны в сторону вот страны, которая также будет поддерживать русофобские настроения, так же, как, допустим, это делают прибалтийские страны. Поэтому здесь очень правильно поступает наш МИД, что пытается, по крайней мере, вот, сигнализировать свое негодование по этому поводу.
Нужно какое-то, я считаю, нативное присутствие в медиапространстве Финляндии, чтобы напоминать постоянно финнам, что вообще в свое время они, в общем, довольно-таки бескровно отделились и получили независимость, самостоятельность, и в этом отношении им, наоборот, благодарить нужно Россию и Российскую империю на тот момент, да, в каком бы виде она там ни существовала на конкретный исторический период времени, а не совершать вот, собственно говоря, такие вещи.
Не, ну тут, понимаете, можно много чего напомнить. Во-первых, за больше чем столетие нахождения в составе Российской империи финское население в несколько раз выросло. Во-первых, несколько раз выросло, а во-вторых, избавилось от такого доминирования шведского дворянства, потому что финское население в основном было простым таким крестьянским населением, которому, в общем, ничего не светило в силу того, что Финляндии всегда владели шведы. Вот до того момента, как в русско-шведскую войну 1808-1809 года русские войска не победили в очередной раз Швецию и не присоединили к себе территорию современной Финляндии.
Я бы тут несколько поспорил с вами насчет термина «присоединили», потому что, насколько я помню, финны по конституции по своей жили, и, в общем, ну как, формально в составе России, но де-факто, в общем, были довольно-таки самостоятельными.
Ну, видите, долгое время там на самом деле действительно менялись разные правовые режимы, но в 2011 году, насколько я помню, законодательство Финляндии было унифицировано с российским, поэтому там перед самой революцией, в общем, вот от этой такой вот сепаратистской автономии оставалось уже не очень много.
Михаил Борисович, маленький вопрос, буквально вот подводя итоги. Как вы считаете, будут найдены эти люди и наказаны?
Я думаю, что, конечно, нет. Конечно, нет. Я думаю, что финские власти, ну, они вот очень своеобразные такие, вот прогрессивные очень, и стремятся в НАТО, мне кажется, уже с такой вот полной уверенностью, что им это нужно. Хотя в реальности Финляндия всегда хорошо жила, так как раз вот прислонившись к любой России, там Российской империи или Советский Союз, и прекрасно в экономическом плане себя чувствовала, торгуя и западными товарами, и снабжая своими товарами, по сути дела, всю территорию Российской Федерации. В этом смысле, мне кажется, финны отказываются от очень хорошего такого периода в своей истории. В дальнейшем они будут так же прозябать, как прибалтийцы.
Я всегда в данных ситуациях говорю, не будем их жалеть. Это их выбор, сами виноваты. Но, конечно, вот...
Ну, нам все-таки надо постараться не допустить их вступить в НАТО, работать с турками. Вот венгры, говорят, еще поднимают вопрос о том, что они вроде тоже не совсем согласны с этим. Поэтому,
кстати, о работе с турками. Михаил Борисович, давайте еще одну важную новость обсудим. Здесь как раз и вот взаимодействие России и Турции. Алексей Миллер, глава «Газпрома», слетал в Турцию. Как я понимаю, встретился с Эрдоганом. И в том числе обсуждали, естественно, перспективы газового хаба. Сам Миллер точно так и ответил. Конечно же, обсуждали газовый хаб. Ну и вот в том числе газификацию, насколько я понимаю, турецких потребителей российским газом. Михаил Борисович, как оцениваете перспективы? Перспективы, информации мало, именно по этой встрече заранее не скажу, но так или иначе, есть ли, может быть, у вас по каким-нибудь вашим каналам что-то еще?
Ну, у меня нет каких-то вот таких эксклюзивных данных, я с Миллером не знаком, поэтому я
может
думаю,
быть, с Эрдоганом,
что официальная
Михаил
версия
Борисович.
Вполне, с Эрдоганом тоже, может быть, к счастью, может, к несчастью, но я думаю, что официально озвученная версия о том, что разговаривали в основном о профессиональных как раз вопросах, которые посвящен Миллеру, скорее всего, это так и есть, потому что, честно говоря, это для нас сегодня не только экономический вопрос, но еще и политический, потому что в ситуации с северными потоками, которые, в общем, взорвали, Южный поток становится для нас очень важным. И отношение Турции к нему для нас очень перспективно. И в этом смысле, если мы действительно предлагаем Турции «Газпром», что займется газификацией внутри страны, ну, это тоже говорит о таких более тесных уже взаимоотношениях и еще дополнительно заинтересующих турецкую сторону. Хотя, видите, вот с другой стороны, честно говоря, неплохо было бы и внутри Российской Федерации газификацию доделать, потому что мы как-то очень легко там газифицируем какие-то другие страны, а вот что-то у нас периодически даже и в Московской области еще не все газифицировано. Поэтому при всем внешнеполитическом плюсе этого мероприятия, в общем, надо не забывать и свою страну.
Я бы тут хотел, наверное, подчеркнуть, что вот давайте вот я сформулирую, тут в пресс-службе уточняют «Газпрома», поставки российского газа турецким потребителям. Ну, это я так газификацией назвал. Наверное, в общем, так оно и есть, просто официально сформулировано следующим
образом. Видимо, имеется в виду, что мы теперь еще как-то займемся внутри Турции поставками непосредственно до потребителя.
Да, да. И вот в этом
не просто
ключе...
поставка до границы Турции, а еще и внутри.
В этом ключе важно отметить, что это не просто товар, который турки могут перепродавать, например, газ, да? А это товар, который будет энергонезависимость самой Турции поднимать. То есть это уже вопрос для турков национальной, ну, энергетической безопасности будет, поэтому вдвойне важно, скажем так.
Я думаю, что да, здесь Эрдоган, в общем, из этой ситуации максимум себе плюсов имеет. Ну и, честно говоря, я думаю, что если бы там сегодня не было в Турции Эрдогана, вряд ли мы с другими турками могли бы так вот договариваться. Все-таки он договороспособный человек, и по многим вопросам мы можем с ним находить какие-то взаимовыгодные такие позиции, которые и Турции хорошо, и для нас неплохие.
Ну, между прочим, грядут же выборы в Турции, если мне память не изменяет, в следующем году они уже пройдут. Как оцениваете перспективу?
Ну, у него, мне кажется, довольно шаткое положение внутри Турции. Там, в общем, оппозиция, в том числе и ушедшая из его партии, набирает очки. Другой вопрос, насколько в тех выборах поучаствуют американцы. Они постоянно какие-то ему гадости делают, такие внутриполитические для его режима. Для него это будет, безусловно, серьезное очень испытание. Потому что, насколько я понимаю, в столице сейчас правят его оппозиционеры и вполне готовятся к этим выборам, чтобы его сместить. Поэтому выборы будут для него очень тяжелые, и ему, конечно, нужно прежде всего экономически набирать очки, потому что инфляция очень большая, экономическая ситуация в Турции, в общем, не самая блестящая. Поэтому, да, вот в определенной степени договоренности с Россией для него принесут приличные дивиденды, если будут реализованы.
Я, вы знаете, с точки зрения, ну, ради того, чтобы быть более объективным, а стоит ли договариваться с Эрдоганом, если, ну, вот есть определенное сомнение в том, что оппозиция может к власти прийти. Но да, тут, может быть, не хочется вот додумывать, но, скажем так, вот следующие власти, они могут отказаться от российского проекта? Или это вот, что называется, предложение, от которого невозможно отказаться при любом раскладе?
Ну, вы знаете, вот как мы видим, наше предложение, если вы помните, первоначально было Болгарии, да? Uh-huh. И вроде как мы традиционно с Болгарией были в хороших отношениях, но там проамериканское правительство болгарское отказалось от того, чтобы в Болгарии основывать хаб такой, да, и нам пришлось общаться с турками. Поэтому здесь большой риск, конечно, есть, что если Эрдоган проиграет, то могут прийти такие проамериканские турки и, что называется, отказаться от всех этих проектов. Конечно, это определенный риск, но это и есть политика.
Не знаю, насколько уместно, скажем так, тут затягивать, не затягивать. Будут, как известно же, что некоторые проекты в долгий ящик могут отложить. Но вот судя по тому, что Миллер уже съездил, наверное, есть все-таки хорошие надежды, что реализация прям вот-вот начнется. Для Эрдогана это тоже важно, наверное.
Конечно. Я думаю, что и для Эрдогана, как мы уже с вами сказали, это важно вот для внутриполитической ситуации. Но и для нас в отсутствии Северного потока это реальная возможность как-то продолжать поставки газа в ту же Европу.
И сейчас, когда вы сказали про северные потоки, я такую немножко веселую мысль у меня проскочила. Почему-то первый раз об этом задумался. О том, кому непосредственно принадлежат трубы, которые на дне моря лежат, и будут ли их продавать как БУ-трубы. Я прям представил себе это как объявление.
Ну, насколько я понимаю, одна из веток еще вполне могла бы быть запущена, если бы было желание, из этих четырех веток, да, которые построены. Насколько я понимаю, собственности эти трубы на паритетных началах с европейскими фирмами, потому что на самом деле газопровод этот европейский, там участвуют очень серьезные европейские фирмы, и в определенной степени, когда американцы или англичане вывели эти потоки из технической нормы, да, это был удар в том числе и по Евросоюзу, прежде всего по немецкой экономике. Поэтому здесь, ну, что называется, и нам сделали плохо, и немцам сделали плохо, и в целом европейцам сделали плохо, но такова ситуация.
Что касается Германии и ситуации, которая там творится, вы говорите, что сделали плохо, и, судя по всему, хотя вот тут вот у меня есть самые разные сомнения, разные точки зрения посмотрел, и кто-то говорит, что действительно собирались создавать госпереворот в ФРГ вот на фоне всего происходящего, в том числе в экономике, и в том числе со взрывом северных потоков, о которых только что говорили, но кто-то говорит, что это, в общем, нельзя назвать классическим переворотом, там 25 исторических политических реконструкторов, как они могли свергнуть демократию в центре Европы. Иронизирует официальный представитель МИД России Мария Захарова, но это вот у нее такая ироничная мысль, но есть и вполне такая, скажем так, вполне та, на которую можно задуматься. Говорит она о двойных стандартах, в сущности, и пишет о том, что поддержали Евромайдан на Украине, а нынешнюю попытку переворота осудили. Как думаете, ну вот действительно есть вот определенная такая двойственность? Можно вообще эти две вещи сравнивать?
Ну, я думаю, что заговор, если он какой-то и был внутри германской армии, то, конечно, вряд ли он представлял действительно какую-то такую серьезную опасность. Несколько лет назад в спецподразделениях немецкой армии тоже находили какие-то группы, которые о чем-то там друг другу сообщали о недовольстве официальными властями Германии. Но само по себе вот такого рода фрондирование еще не является заговором. Поэтому я думаю, что здесь несколько преувеличено специально немецкими властями эта ситуация, чтобы как-то информационно немцев отвлечь вот от всех экономических проблем, которые действительно у них очень серьезные. В силу того, что действительно лучшие годы, дешевый газ, это все в прошлом, и как будет конкурировать немецкая экономика и промышленность не только в Евросоюзе, но и в целом в мире, в общем, сейчас абсолютно непонятно. И вот эти хорошие, сытные годы такие для Германии и лидерство, прежде всего, в Европейском Союзе, вполне могут остаться в прошлом.
Там еще...
Я думаю, что это во многом такой информационно отвлекающий момент для немцев, чтобы показать, вот есть какие-то внутри силы, значит, которые вот хотят каких-то переворотов. Хотя и на самом деле, вот если серьезно об этом говорить, если есть такие силы, то я так думаю, что если бы немцы могли свободно высказывать свое мнение, то у этой группы, как ее описывают, в Германии нашлось бы достаточно много приверженцев. Это, как я понимаю, такие какие-то консерваторы, которые недовольны политикой внутри Германии и вообще как-то вот положением Германии в мире. Поэтому в реальности там можно найти в обществе, наверное, много сочувствующих.
Я думаю, как и в любом обществе, там очень такая пестрая структура. Для меня, например, удивительным было прочитать о том, что среди этих 25 заговорщиков есть какой-то наследный принц одного из...
Да. Вот... Но в Германии такого рода аристократов достаточно много. Ведь поскольку Германия была создана на основе многочисленных отдельных немецких государств, там принцев сотни. И в этом смысле там никого не удивишь никаким принцем, так же, как не удивишь принцами в Саудовской Аравии.
Да, действительно. Ну, просто для России принца звучит несколько странно, потому что в нашей действительности...
Да. Всех принцев выгнали.
Да.
И по-другому назывались великими князьями там, но... По крайней мере, да, у нас как-то эта страта была уничтожена или эмигрировала. А в Германии нет.
Ну вот смотрите, внутри Германии не все спокойно, и, в общем, по внешнему рубежу тоже у них определенная напряженность есть. Россия, это понятно, уже обсудили с поляками. Вот у них есть какие-то странные инсинуации у Польши по поводу того, что не отказываются они от получения репараций от Берлина за ущерб, нанесенный нацистской Германии в годы Второй мировой войны. И вот, опять же, американская пресса пишет о том, что намечается раскол между Германией и Польшей внутри НАТО и Евросоюза. Как думаете, вот к чему это, в конце концов, все приведет, Михаил Борисович? Или есть, в общем, определенное преувеличение здесь журналистское?
Ну, смотрите, вот когда... большую часть Пруссии после 45-го года отдали Польше и выселили оттуда, по-моему, 1,4 или 1,5 миллиона немцев, заселили ее поляками, то, конечно, в Германии все это прекрасно помнят. И, что называется, там до сих пор существуют союзы немецких иммигрантов, которые прекрасно знают, где, кому, в каком городе, какой немецкой семье принадлежали те или иные дома, та или иная недвижимость. Поэтому, что называется, поляки, мне кажется, зря затевает вот эту бучу, потому что, по большому счету, только начни разговаривать об этих вопросах, связанных со Второй мировой войной, немцы могут сказать, что вообще-то север Польши – это результат вот деятельности Сталина. И возьмите-ка, да, давайте мы как-то вот этот подарок Сталина Польше вернем обратно Германии. То есть этот вопрос на самом деле обсуждается в Германии, и как только поляки будут реально как-то предъявлять какие-то требования по деньгам, по возмещению полякам, значит, вот выплат каких-то, я думаю, что Германия, во-первых, уже сказала, что этот вопрос закрыт, а во-вторых, я думаю, что ответной реакцией будет требование возвратить территории. И, конечно, это приведет к определенным проблемам. Мне кажется, здесь сущность этого конфликта в том, что поляки хотят быть первыми такими акторами, первыми союзниками в Европейском Союзе для американцев, с которыми вот такие прямые контакты бы осуществлялись, и подвинуть в политическом плане роль Германии в Европейском Союзе. Всего того, что действительно в Германии экономика проседает из-за всех этих проблем. И, в принципе, вот такое лидерство Германии в Европейском Союзе в связи вот с этими всеми проблемами становится под вопросом. И поляки пытаются досадить Германии, мне кажется, не в последнюю очередь из-за того, что американцам это выгодно. Потому что те хабы, которые строят на побережье Польши американцы для сжиженного газа, это такая альтернатива поставок американского газа в Европу. И, собственно, единственное, какой европейской стране выгодного выведения из строя Северного потока, это Польша. Потому что у нее все уже готово для принятия более дорогого газа из Соединенных Штатов.
Есть еще одна любопытная мысль в этой статье, Михаил Борисович, минутка у нас две остается. На фоне украинского конфликта, пишут они, усугубилось недоверие к сотрудничеству в области безопасности между странами Западной Европы и Прибалтики. То есть вот такой локальный конфликт между Германией и Польшей и более глобальный между Западной Европой и Прибалтикой. И сюда, видимо, и Польшу можно тоже присовокупить. Как считаете, вот чем это может обернуться?
Ну, вы знаете, я думаю, что до сих пор существует большая разница между Западной Европой и Восточной Европой, которая была в блоке, в Варшавском блоке. Поэтому здесь старые европейцы все равно воспринимают вот эти мелкие страны, которые вошли в Европейский Союз, как нахлебников, как проблему, как вот таких людей, которые много шумят и, честно говоря, каких-то реальных дивидендов Европейскому Союзу не приносят. Например, вот все прибалтийские страны практически отказались от приема мигрантов, да, из Африки или из Азии, да, и часто требуют каких-то преференций и исключений из общих правил Европейского Союза. И, в общем, не голосуют обычно на всех вот этих брюссельских конференциях по поводу того, чтобы дальше Европейский Союз глубже стал интегрироваться, желая сохранить вот свои вот эти национальные маленькие государства. Поэтому, да, я думаю, что проблемы между Брюсселем и вот этими восточноевропейскими странами будут нарастать, потому что экономика Европейского Союза действительно прошла свои золотые времена, и вот эти дождь, который высыпался там в свое время в виде кредитов на то же польское государство там, или на Прибалтийские республики, он уже давно в прошлом, и самостоятельно у них какой-то такой развитой промышленности, особенно в Прибалтике, нет. А какое-то масло там или какая-то свинина там или какие-нибудь там, не знаю...
Михаил Борисович, несерьезно это, да, мысли ваши понятны, время у нас заканчивается в эфире, поэтому перебивать вас начинаю. Спасибо вам большое, Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук в эфире «Радио Спутник».